Алексей Тихонов, Джованни Боккаччо, его жизнь и литературная деятельность. Место Боккаччо в истории литературы. Видение. То, что называется в истории средними веками, считается по справедливости временем мрака и невежества. Грубое господство феодалов, безнаказанный разбой, междоусобицы, зверские пытки и сжигание на кострах мнимых колдунов и колдуний, войны с еретиками, суеверие в общественной и государственной жизни, магия как наука, астрологи как непогрешимые предсказатели будущего – вот картины, которые рисуют нам воображение при напоминании о средних веках. Не говоря уже о низших сословиях, даже феодалы, занятые войнами и турнирами, большей частью не умели ни читать, ни писать. Просвещение сосредотачивалось тогда исключительно в руках духовенства. Монастыри считались хранителями всех ученых сокровищ, отсюда вся наука того времени носила богословский характер. Латинский язык был всегда языком католического богослужения, и потому тогдашние ученые, схоластики, писали только по латыни, хотя довольно грубо и неумело, и занимались преимущественно догматами религии, которые они основывали на Евангелии, на сочинении отцов церкви и отчасти на философских сочинениях Аристотеля, дошедших до них в латинском переводе. Все, что не согласовывалось с этими догматами, признавалось ересью, и еретическим сочинением грозило сожжение. Представителем поэзии были тогда трубадуры и минидингеры, все, что составляло изящную литературу древней Греции и Рима, было более или менее тщательно позабыто, и воспоминание о языческих божествах считалось греховным. Книги существовали тогда только рукописные, на пергаменте, и поэтому являлись чрезвычайной и дорогой редкостью. Если монастыри в своих библиотеках и сохранили нам часть древних книжных сокровищ, то как знать, не большую ли их часть они растратили? Недостаток в пергаменте, бедность и невежество некоторых благочестивых затворников породили, как известно, массу палимпсестов, рукописей по стертому. Творения древнего гения, быть может, лучшие, драгоценнейшие, стирались из древних свитков и на вымытом пергаменте писали служебники и псалтери. А иногда из листов пергамента древней рукописи, наклеивая их один на другой, делали крышки переплетов для позднейших книг. Если бы изобретение бумаги и книгопечатания не положило конца этому расточению сокровищ прежней учености, кто знает, сколько бы их еще погибло таким образом. Но прежде чем с эпохой великих изобретений и открытий началась новая история, уже конец средних веков ознаменовался стремлением снова вызвать к жизни лучшие стороны угасшей древнеримской и греческой образованности. И это пробуждение могло совершиться, конечно, скорее всего там, где памятники древней архитектуры и быта, несокрушенные веками, служили как бы связью между потомками и предками в Италии. Как будто после долгой темной ночи забрезжило, наконец, утро. Так знаменательная в истории человечества эпоха возрождения наук и искусств охватила сначала Италию, а потом и другие смежные с ней страны. Поднявшаяся тогда из глубин древнего мира могучая волна прежней образованности и культуры раскатилась далеко, и зыбь, вызванная ею в жизни новых народов, чувствуется еще и до наших дней. Началось прежде всего с тщательного изучения латинских, а потом и греческих писателей, не имевших ничего общего с тогдашним суровым богословием и схоластикой, а под этим влиянием последовало и процветание наук и искусств. Люди, изучавшие древнюю классическую литературу, сбросив долгий гнезд средневекового монастыря, искали свободы и простора человеческому духу и обратились к изучению собственного человека – Homo. На земле и всего к нему относящегося, всего доступного свободному пониманию простым человеческим разумом. Поэтому их, в отличие от прежних теологов, и называли ad homo humanus гуманистами науки, которыми они занимались, гуманитарными, а все умственное движение той эпохи гуманизмом, явившимся в то же время антитезой, противовесом обскурантизму средних веков. Каковы бы ни были ошибки гуманистов, впадавших иногда в крайности в своих воззрениях, они могут найти себе извинения в крайностях противоположного характера, с которым гуманистам приходилось бороться. Хотя довольно широко распространено мнение, что умственное движение эпохи Возрождения вызвано греческими учеными, рассеявшимися по Европе после падения Византии и перекочевавшими главным образом в Италию, но в действительности оно началось в Италии гораздо раньше. И если между этими греческими изгнанниками мы не находим ни одного особенно выдающегося, то, с другой стороны, Италия дает нам три громких имени – Данте, Петрарка и Боккаччо. Могут быть названы настоящими отцами гуманизма. При этом Данте является как бы предтечей и провозвестником, Петрарка – пророком, учителем, основателем школы, а Боккаччо – его ближайшим помощником и апостолом. И хотя все трое шли не одинаковыми путями, значение их в истории тогдашней литературы одинаково важно. Но Данте, выбравший себе образцом и учителем Вергилия и руководимый им во время путешествия по аду и чистилищу, является все еще лишь теологом своего времени. И его знаменитая поэма полна католической догматики. Он еще охотно погружается в самые тончайшие хитросплетения теологии, и в нем еще сильно отвращение богослова к еретикам и сектантам. Мы не будем останавливаться здесь на его божественной комедии, отметим лишь важное значение того обстоятельства, что она написана на итальянском языке, а не латинском, считавшемся исключительным языком образованного класса. Отступая в этом случае от обычая, избирая для своего творения вульгарный язык, Данте дал большой толчок развитию итальянской литературы и вместе с тем, увеличив круг своих читателей, обеспечил своей поэме бессмертие. Когда друзья упрекали его за то, что он свое великое творение облекает в ненадлежащее одеяние, разумея под этим итальянский народный язык, Данте с гордостью заявлял им, что он именно хочет этому презираемому языку сделать честь, избирая его выразителем своих великих идей. И он был тысячу раз прав, потому что в латинском языке, как показал опыт, ни он, ни другие никогда не могли возвыситься до классических образцов древности, и все произведения средневековой латыни не имеют никакой художественной ценности, а лишь историческое значение по их содержанию. Гораздо важнее было усвоение духа языка и произведений древности и применение его к новым формам жизни. Настоящее воскрешение древних классиков со всеми их особенностями начинается Петраркой. Говоря о Боккаччо, нельзя не остановиться на Петрарке, имевшем на него огромное влияние как своими произведениями, так и личным общением. Сказанное о Петрарке будет пояснять многое в дальнейшем изложении жизни и деятельности Боккаччо. Заслуга Петрарки заключается более всего в вызванном собственным им движении гуманизма. Он не только воскресил лучшие стороны древнего духа, но повел их в битву с окружавшим его современным миром и провидел уже в этой борьбе зародыши лучших дней в грядущем. Его гений дал направление многим позднейшим талантам, и хотя он во многих знаниях был впоследствии превзойден своими последователями и подражателями, но лишь в таком же смысле, как любой ученик нашего времени знает топографию Америки лучше, чем знал ее Колумб. В истории умственного развития человечества имя Петрарки всегда останется звездой первой величины. В то время еще нужно было отстаивать для поэзии самое право на существование. Поэтов называли людьми, избравшими своей профессии вымысел, следовательно, ложь. Древних поэтов считали наставниками во всякой мерзости и совратителями язычества. Даже Вергилий многими не исключался из общей оценки такого рода. Чтобы защищать древних поэтов, Петрарке приходилось приводить, например, такие доводы, что де и отцы церкви, если бы не изучали древних ораторов, не могли бы быть столь красноречивыми в борьбе с еретиками, что сам Христос говорил притчами, а это и есть поэзия в аллегорической форме. Петрарка всей своей славы, обязанной поэзии, защищал ее всегда с той горячностью, с какой защищают только свое собственное, близкое к сердцу дело. Юноше выступил он на эту борьбу, и старость застала его все еще борющимся. И потом сотню лет еще продолжали дело защиты поэзии его ученики против всех тех же врагов и почти тем же оружием, теми же аргументами. Церковь же и схоластики с озлоблением и ненавистью защищались против нового пришельца – светской поэзии, пока, наконец, не были вынуждены принять его, дать ему место и право воздействовать на умы и сердца людей, дотоле исключительно им подчиненные. В 1353 году приезжал в Авиньон, тогдашнюю резиденцию пап, где находился и Петрарка, знатный византиец Николай Сигерос, для переговоров о соединении церквей греческой и латинской. Петрарка, поглощенный тогда мыслью о разыскании всех потерянных рукописей Цицерона, поклонение которому у него доходило до степени чуть ли не религиозного культа, обратился к Сигеросу с просьбой по возвращению в Византию поискать там заветные рукописи. Сигерос не нашел ничего, но зато прислал Петрарке в подарок экземпляр песен Гомера. И несмотря на отчуждение, которое существовало тогда между двумя церквями, несмотря на веками укрепившуюся ненависть к схизматикам, Восток и Запад протянули на этот раз друг другу руки. И первым связующим звеном между ними явился певец Илеона. Этот экземпляр Гомера был первым беглецом, спасавшимся из Византии от угрожающего Востоку варварства турок. Петрарка принял его с распростертыми объятиями, и хотя едва мог читать его, стал ревностно пропагандировать изучение греческих писателей, помня, как высоко ценили Гомера римляне. С тех пор началось общение между Италией и Византией, имевшее такие огромные для просвещения последствия. Являясь проповедником гуманизма и обращения к древним образцам, Петрарка резко нападает на всю науку схоластиков, называя ее кучей мусора, в которой скрыты лишь ничтожные крупицы золотой правды и мудрости, считает ее вредной и требует беспощадного ее устранения. Только то, что имеет непосредственное отношение к человеческой жизни, кажется ему важным и достойным изучения. Он упрекает схоластиков в том, что они сделали изыскание правды из науки ремесло для добывания денег, торгуя ей как товаром. Он нападает на тогдашние университеты, облекавшие невежд и глупцов степенями магистров и докторов. Он нападает на астрологов, гадающих по звездам о судьбе народов и не знающих о том, что происходит вокруг них. На философов, проповедующих добродетели мораль и не исполняющих в жизни того, что они проповедуют, на богословов, обратившихся к диалектиков и софистов, они не хотят быть любящими Бога, детьми и созданиями Его, а знатоками Его свойств и то лишь хотят не столько быть, сколько казаться таковыми. Шарлатаны-доктора, алхимики, юристы, знавшие наизусть кодексы законов и не понимавшие философского смысла прав человека, словом, люди всех профессий, не доверявшие тому знамени гуманизма, которое поднял Петрарка, нашли в нем фанатического преследователя. Нужно было иметь много отваги, чтобы решиться выступить с такой проповедью, когда астрологи были важными персонами при дворах владетельных особ, а сами богословы поддерживали целый ряд суеверий в народе. В университетах Падуи и Болоньи были кафедры астрологии, и Петрарка недаром называл их рассадниками невежества и указывал им на то, что еще Цицерон возвышался над суевериями толпы, верившей в предсказания Авгуров.